В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Всем привет! Это радио «Крым Реалии», у микрофона Катерина Некречи. Это «Крымский вечер», вы не ослышались, с понедельника по пятницу. Прямые эфиры на нашей радиостанции вы можете слышать утром с 8:00 и вечером с 18:00. Это очень важный момент, поскольку в это время вы можете дозвониться в прямой эфир, принять в нем участие. А если вы слушаете какую-то программу в повторе или в записи и хотите как-то отреагировать на нее, лишь поделиться своими новостями, своими проблемами, своими бедами, вы можете всегда нам позвонить по тому же номеру 8 800 10 06 926 и оставить свое сообщение на наш автоответчик. Это очень важная опция, которая помогает нам с вами быть, во-первых, в коннекте, во-вторых, знать, что там у кого происходит, как на что реагировать, какие темы мы можем поднимать в эфире, чтобы вы смогли получить ответы на свои вопросы. И сейчас, недолго задерживаясь, переходим к главной теме этого вечернего эфира. Мы поговорим о том, какие пляжи доступны для бесплатного посещения в Крыму и в Партените конкретно, каким был отдых на пляже военного санатория «Крым» в предыдущие годы и почему местные жители сегодня вышли на митинг, чего хотят добиться и вообще, что с доступностью пляжей по всему Крыму. Об этом мы поговорим. Вы можете отреагировать и как-то высказать свое мнение. 8 800 10 06 926. Звоните к нам. Абсолютно бесплатный номер телефона для жителей Крыма. Если же вы сейчас находитесь на материковой части Украины, звоните 044 490 29 05. И тут нужно сказать, да, о каком митинге идет речь. Мне хочется самой узнать подробности. Ну, нужно сказать, что вот поселок городского типа Партенит расположен в 15 километрах к юго-западу от Алушты. И как нам стало известно, что вот сегодня, в четверг, 9 июля, местные жители вышли на митинг против того, что против, собственно, запрета посещения пляжа военного санатория «Крым». Это такой один из больших, крупных пляжей, и вот этой местности до нынешнего года местных туда пускали. Сначала по паспортам и, в общем-то, бесплатно, а туристов, которые не проживают на территории санатория, пускали за какие-то деньги, 100 рублей, 200 рублей, вот такую информацию мы слышали. Теперь же местные жители сетуют, что пляж вовсе закрыт для всех, кроме гостей санатория. Будем в этом разбираться. И сейчас с нами на связи Алексей Назимов, журналист из Алушты. С нами Валерий Балаян, корреспондент «Крым Реалии», который непосредственно на месте событий находится. Валерий, приветствую вас.
Да, приветствую, да, добрый вечер.
Правильно ли понимаю, вы находитесь сейчас в Партените, и скажите, состоялся ли митинг?
Да, я сейчас нахожусь прямо в центре Партенита, возле постсовета на площади, где собрались очень много жителей. Только что закончился этот, можно сказать, митинг, но администрация, в общем, довольно технично так перевела этот митинг в зал для заседаний туда, к себе. И поэтому, несмотря на те ограничения, которые существуют, ну вот администрация, значит, это очень активно, значит, просто призвала людей туда пройти. Оказывается, они там подготовились, у них была видеопрезентация, там был директор этого санатория Владимир Клемишев и представитель отдела туризма из Алушты, и другие начальники. И, в общем-то, я бы его назвал, он только что закончился, такая техническая канализация. Тут канализация всегда можно использовать в двух смыслах, потому что пляж, один городской пляж, который здесь поселковый, он буквально в него спускается, канализация. И он крошечный. И для Партенита, который сейчас в сезон около 15 тысяч людей, а в такое время обычно это около 3-4 тысяч, то есть он единственное место, куда они могут теперь прийти, это вот этот крошечный поселковый пляж. А основной пляж, который находится именно на территории военного санатория «Крым», который всегда был военным санаторием с момента, когда его построил еще министр обороны СССР маршал Гречко, который там же построил себе дачу. И там же были дачи всех министров обороны стран Варшавского договора. Так вот, этот пляж, которая замечательная набережная, красивая, в котором оборудованы пляжи, действительно чудесный. Он работал все годы при Украине как пляж для местных жителей абсолютно бесплатный, а для тех, кто приезжал, ну, плата была символическая, там 10 гривен, 20 гривен. Ну, в общем, это всех устраивало. И, конечно, в этом году, вот сейчас уже почти середина июля, когда фактически половина сезона уже, да, то есть люди не едут, потому что знают, что вот этот городской маленький пляж, он абсолютно замусорен, там туда идут стоки. И самое главное, вся вечерняя инфраструктура, которая была для отдыха, то есть там бильярдные столы, значит, всевозможные развлечения, там танцплощадки, дискотеки, бары, кафе, это все находится на территории теперь санатория Крым военного, который стал федеральным бюджетным учреждением, так называемым, и который полностью закрыл доступ и местных жителей, и не местных, и всех вход к себе, кроме своих отдыхающих, которые в основном это военные пенсионеры, которые приезжают по льготным или бесплатным путевкам туда отдыхать. И, конечно, у жителей возмущение накипело, но что сказать, по итогам ничего, никакого решения не принято. Директор Клемишев Владимир, он стоял на том, что это все из-за ковида, вот такая новая обстановка, вот такие ужасные эти условия этого карантина, что мы никого не можем пустить, как будто эти люди, которые придут, заразят там отдыхающих. Хотя прекрасно всем известно в Крыму, между прочим, вот всех крымчан сейчас пускают к себе домой через обсерватор. Я думаю, Алексей Назимов, который в обсерваторе был, вам потом об этом расскажет отдельно. Так вот, людей не выявлено ни одного начала апреля, заболевшего, например, с территории Украины. А все, кто здесь в Крыму заболевают, это в основном от жителей Москвы, там крупных центров российских и так далее, для которых никаких обсерваторов нет. Другими словами, конечно, понятно, что федеральному этому бюджетному военному учреждению, как санатории, давно намазолили эти местные жители, и прекрасный повод, чтобы воспользоваться вот этой ситуацией, чтобы навсегда, в общем, изгнать всяких посторонних с территории санатория. Ну, и дополню только о том, что, конечно, местные жители, которые сдают здесь многие квартиры, на это живут, для них это означает полную катастрофу для сезона, который закончится скоро, они ничего не заработают, а люди сюда не поедут.
Валерий, как вы сказали, что вот пляж в Протените, который находится на территории этого военного санатория Крым, он является и таким элементом развлечения, куда вечером можно прийти, где много всего, ярко все красочно. То есть это не только пляж, да, вот место у моря, но это еще и такое развлечение. Скажите, пожалуйста, сколько людей пришло на этот анонсируемый митинг, который в 17:00 начался, или все это было, как это выглядело, как митинг или как встреча, поскольку вы говорите, что местная власть была на месте, что представители санатория также пришли на место, это такой разговор получился, диалог или все-таки митинг?
Ну, это, значит, они попытались это сделать таким, ну, как бы упреждающим, такой, знаете, лучший способ обороны нападения. То есть стали, они подготовили видеопрезентацию, там директор начал показывать какие-то фотографии, слайды на большом экране. И все это было, в общем, ну да, забавно, потому что люди, конечно, не хотели это слушать и слышать. И поэтому, конечно, атмосфера была накалена, многие кричали с места и так далее. Приблизительно в зале было около 100-150 человек, вот так, навскидку. То есть полный был зал, абсолютно заполненный. Многие стояли и в проходах, в коридорах. Но еще раз хочу сказать, что вот у них флаг с этим ковидом, с этим вирусом, и отбивались они от всех любых, значит, выкриков и возмущения вот этим, значит, Роспотребнадзором и всевозможными ограничениями, которые вот теперешняя ситуация накладывает на них.
А как реагировали местные жители на эти объяснения, которые связаны с ситуацией вокруг COVID-19, и все-таки пришли ли к соглашению стороны?
Местные жители напомнили, и многие из выступающих, и в частности Алексей Назимов, который, я думаю, вы дадите ему слово, и он обязательно об этом скажет, они возмущались тем, что эта территория в свое время при Украине была отдана и передана была поселком этому в аренду этому предприятию, как санаторий Крым. И теперь они делают вид, что это все забыто, что никакого не было никакой передачи, что это все, как будто это всегда было территория санатория, что есть неправда. То есть именно набережную, которая была наиболее привлекательной, как вот набережная в Гурзуфе и так далее, в Ялте, наиболее привлекательной частью для отдыхающих, она вся, теперь они, значит, те люди, которые пытались напомнить вот эту историю про Украину, был один ответ. Все, что было при Украине, нас не касается, это не наше дело и не ваше дело. То есть все как бы захлопнулось и все как обнулилось. Как сейчас модно обнуляться. Вот они тоже обнулили эту ситуацию, хотя прекрасно известно, в частности, например, Алексей Назимов, как редактор местной газеты, он занимался расследованием, и он вам скажет о том, что эти все документы были просто сфальсифицированы, и никакой передачи территории пляжей, территории, которая реститут, есть ограничение доступ к водным ресурсам и по Конституции Украины и России. Но это все забыто и навсегда. То есть они явно показали, что власти, что больше это как, знаете, итальянский фильм «Следствие закончено, забудьте». То есть приказано всем забыть всю историю, которая была с этим пляжем и с этими землями и с этой набережной.
Валерий, еще к вам вопрос. Как будет ли следующая встреча? Или все? Или вот стороны поговорили и больше никаких встреч, митингов не предстоит? Или, может быть, все-таки что-то анонсировано было?
Ну, людей, знаете, как водят за нос, им сказали, что 15 июля якобы Роспотребнадзор якобы снизит свои требования или что-то отменит, и вот тогда, вот когда наступит через там 6 дней этот 15 июля, вот может быть Роспотребнадзор что-то там решит, и на этом все закончилось. То есть ждите, как это, знаете, говорят, после дождика в четверг, мне больше нравится выражение «после морковкиного заговенья». Есть такое на русское народное выражение. «После морковкиного заговенья».
Это интересно. Спасибо вам за информацию, за то, что вот буквально с места события Валерий Балаян включился из Партенита, рассказал, как прошел митинг местных жителей. Вот Валерий Балаян, корреспондент Крым Реалии, сказал, что были представители местной власти и представители военного санатория Крым. Теперь я понимаю, почему нам на протяжении этого дня не удалось дозвониться к официальным источникам российской власти в Крыму. Вот честно, я понимаю, что готовили они презентации, как сказал Валерий Балаян, которые были показаны местным жителям, потому что мы пытались связаться и хотели действительно узнать, с чем же связана вот такая причина запрета для местных жителей посещать этот пляж. Я еще раз напомню, что в Партените пляж, который вот около территории военного санатория Крым, раньше был спокойно, то есть его могли спокойно посещать местные жители, предоставляя паспорт, показывая свою прописку. Туристы, которые не проживали в этом санатории, они заходили на эту территорию за определенную плату. Когда-то это было там в гривнах, еще 10-15 гривен, сказал Валерий Балаян. Потом, после 2014 года, эта сумма была, я слышала, 100-200 рублей. Ну, в общем-то, все могли, желающие, пройти и там же поразвлекаться, потому что на набережной как раз в этом месте сконцентрировано очень много разных развлечений. Но вот сегодня, 9 июля, местные жители вышли на такой митинг, на котором их встретили и местная власть, и представители санатория, где, собственно, объяснили, с чем же связан такой запрет, объяснили это тем, что запрет связан с требованием Роспотребнадзора в связи с ситуацией с COVID-19. Послушаем точку зрения Алексея Назимова, журналист из Алушты, главный редактор издания «Твоя газета», сейчас с нами на связи. Алексей, я как понимаю, вы тоже видели, слышали, что происходило на этом митинге в Партените.
Здравствуйте, Катерина. Да, я вот сейчас нахожусь на улице, только вот вышли с этого мероприятия, поэтому прошу извинения, если будут какие-то посторонние шумы.
Наоборот, это прекрасно, это доказательство того, что да, вы действительно там на месте, и как раз тут хочется у вас спросить, были ли какие-то, знаете, шумы еще побольше, то есть насколько настойчивыми были требования местных жителей о том, чтобы пляж возле военного санатория Крым открыли для них?
Дело в том, что, ну, если по пятибалльной системе оценивать настойчивость, я бы оценил ее на троечку, вот так вот. Поэтому это уже проблема не первый год длится. я могу сказать одно, что все, как говорится, познается в сравнении. Если взять украинский период, то проблем с проходом на территорию санатория Крым и к морю вообще не существовало. Существовал лишь один вопрос, будет ли этот проход для отдыхающих 10 гривен, 15 гривен или 20. И то до 18.00. Почему? Потому что после 6 вечера всех пускали туда бесплатно. Вот. А после того, как Крым присоединили к России, вот, санаторий был национализирован и передан Министерству обороны. И тут уже начались, как говорится, проблемы с проходом. Вот. Ну, сначала за деньги пускали отдыхающих. Вот. Хотя тоже были такие, будем говорить, поползновения не закрыть его и не пускать. Ссылались тогда на террористические всевозможные мероприятия, там, как говорится, террористическую опасность. А сейчас используют очень хорошо вот это вот, ну, это мое личное мнение, липовую пандемию по коронавирусу. То есть сейчас директор санатория разложил, вернее, на экране показывал какие-то карты, размещение лежаки, там эти, как она называется, социальные дистанции. Но я четко знаю, когда мы занимались этой проблемой, при полной загрузке санатория еще в украинские времена, вот, у них пляжных, пляжной зоны было в полтора раза больше, чем им положено по нормативу. А сейчас на фоне общей разрухи в санатории, то есть там два корпуса огромных не работает, их как разобрали в 15-м году, еще вот они стоят там, первый, второй корпус, загрузка санатория не полностью и так далее. Поэтому вот эти все выкладки директора санатория Крым, вот, я выступил на этом мероприятии, тоже сказал, что мне терзают смутные сомнения. Не надо писать никакой Роспотребнадзор, а просто проверить, соответствует ли количеству отдыхающих вот эти его, как говорится, планировка лежаков и так далее. Потому что люди, что они глупые, они, когда проходят на городской пляж, там через заборы, там видно полностью всю, будем говорить, от маленького мишки до большого мишки, набережные пляжи. Там отдыхающих только чайки. Понимаете, там буквально там 10-15 человек на территории данного санатория. Поэтому я считаю, это чисто вот такие вот как бы отмазки директора. Я не знаю, какие он преследует цели все эти. Поэтому, что касается моих прогнозов, я думаю, что они для Партенита неутешительные.
Алексей, ну тут важно отметить, да, что то есть COVID-19 такое центральное место, как я понимаю, на этой встрече занимал, да, как объяснение тому, что произошло с запретом для входа. Я зашла на сайт официальный военного санатория Крым, Минобороны России, и вот там написано, что это специализированная здравница, предназначена для лечения, медицинской реабилитации, медико-психологической реабилитации и отдыха военнослужащих Российской Федерации, пенсионеров, членов их семей, инвалидов и участников боевых действий, чернобыльцев, а также граждан по договорным путевкам. И там очень большое объявление висит о том, что есть определенные правила посещения санатория в связи с COVID-19. Люди должны быть или со справками, или, ну, в общем, там есть определенный перечень. И как-то дозвониться мы не смогли. Теперь понимаю, почему. Потому что готовились в санатории к встрече с местными жителями. Но вот, собственно, звучало ли и понятно, может быть, стало, что это все сделано для того, чтобы оградить отдыхающих в санатории от местных жителей, или же оградить местных жителей от отдыхающих в санатории? То есть какая формулировка звучала от представителей местных властей или от представителей санатория?
Но ведь речь идет о том, чтобы местные жители не ходили там по корпусам, по их столовым и так далее. Соблюдайте там все требования Роспотребнадзора. Эти же отдыхающие, они гуляют по поселку, то же самое. Вот. А что касается вот этих всех масочных режимов на улице, это носит рекомендательный характер. Ведь никто же не говорит, что надо ходить по корпусам и так далее. Речь ведется о том, чтобы на пустых пляжах можно было размещаться и пройтись по парку. Вот и все. То есть точно так же, как мы ходим по улице. Причем тут это? Они даже сначала повесили, я, честно говоря, смеялся, но через пару дней сняли такое объявление прямо на проходной: вход на территорию санатория только в масках. Это что, 35-40 градусную жару человек должен найти маску и ходить по санаторию, что ли? Но потом они сняли это все. То я считаю, что эти предосторожности – это просто оговорка.
Алексей, я, насколько понимаю, вы, конечно, уже давно боретесь с тем, что вот пляжи у местных жителей как бы отбирают, ущемляют права местных жителей на то, чтобы отдыхать на этих территориях. Еще в 2013 году, до прихода России в Крым, в общем-то, я смотрю тут цитаты из материалов, которые вы нам тоже отправили для ознакомления, твоягазета.ком, и вот в октябре 2012 года в Алушинском городском суде было рассмотрение дела по вашему иску к санаторию Крым, да, по поводу вот этой вот территории пляжа. Потом в 2015 году этот вопрос поднимался также, в 2015 году уже после российской аннексии Крыма. И, собственно, в 2016 году вот история прозвучала о том, что подняли цены за проход к морю и в два раза. Вот у вас такой опыт немалый, конечно, в борьбе за этот конкретный пляж. И что вы в итоге, вот к какой мысли вы пришли сейчас? Все-таки этот пляж, он останется во владении этого санатория Крым? Или у местных жителей может получиться как-то отстоять свои права на то, чтобы свободно отдыхать на этом конкретном пляже?
Вы знаете, что я могу сказать вам. Для этого должна быть воля, как минимум, хотя бы администрации города Алушты, которая бы инициировала какие-то прокурорские проверки там по поводу отведения землеотвода и так далее. Потому что по большому счету, еще с украинских времен набережная должна была отойти поселку. Вот как это в Гурзуфе, например, и так далее, огорожено быть и прочие дела. Но, как видим, воли такой нет у администрации. И все заканчивается, если вы даже смотрели там материалы, там было видеосессии, где один из депутатов так сказал: а что вы хотите, это же при России, это Министерство обороны, это санаторий будет закрыт. Поэтому у меня, прогнозы неутешительные. То есть это надо судиться, это надо доказывать, понимаете, а для этого должна быть как бы сила воли у администрации. А вы знаете, вертикаль и прочие все эти дела. Как частные, вот вы говорили, вспоминали о том, что я подавал иск. Да, я подавал иск, но еще при Украине и так далее. Но опять же, я не мог подать иск как физическое лицо, потому что это были земельные взаимоотношения между Парфенинским постсоветом и санаторием Крым. Я подавал совсем по-другому немножко, но специально для того, чтобы в процессе рассмотрения приложил документы, и судья вынес тогда определение о том, чтобы прокуратуре провести проверку на правомерность получения госакта на санаторию Крым. То есть вот таким обходным путем. А я еще раз повторяю, чтобы полностью, как говорится, надавить на санаторий, если так я говорю, и это должна государственные органы, в данном случае администрация должна проявить инициативу в этом плане. Но я не думаю, что они проявят.
Алексей, а местные жители вот сегодня вышли на митинг. Как вы думаете, насколько активно настроены они на то, чтобы бороться? Потому что вы один против системы, это, конечно, меньше шансов. А если вокруг вас соберется больше людей, чувствуете ли вы поддержку местных жителей?
Ну, мне сложно на это сказать. Потому что, опять же, ну что местные жители? Местные жители, это надо, еще раз говорю, это готовить серьезные документы, это подавать серьезные иски. Ну, я не думаю, что местных жителей достаточно будет вообще прав юридических на такие движения. Поэтому
не оптимистично вы настроены, да? Но смотрите, вот у нас, например, у нас, например, вот съемка была на сайте Крым Реали. Мы, конечно, следим на протяжении всего существования нашего ресурса, что происходит с крымскими пляжами в том числе. И вот, например, в Партените Валерий Балаян, который только что включался, он там записал местного жителя Юрия, который вот рассказал, как обстоят дела с пляжами в поселке. Записи вот полтора года. Ну, давайте послушаем с вами, изменилось ли, может быть, сейчас улучшилась как-то ситуация.
Начало было веселое и радужное. Сначала как бы все пляжи сделали бесплатными, открытыми, срезали заборы. Ну, в общем, смотрелось все хорошо. Впоследствии, конечно, местные жители, особенно местные, и мы в том числе, разочаровались. Потом начали поджимать. В чем это проявлялось и в чем это заключалось? Ну, начнем санаторий, вернее, дом отдыха Айвазовский. Вот он здесь за этой горой находится. Проходили, пропускали местных жителей и не местных, ходили, купались. Потом выделили два пляжа, пятый, шестой. И вход сделали вот где Европа, гостиница. Там дырку прорезали в бетонном заборе, сделали оттуда вход. Сейчас вроде бы даже ограничили для местных по паспортам только пятый пляж. Ну а вообще вход начинался так. 200 рублей, потом 400, на сегодняшний день 600 рублей. Я думаю, что это не предел, обещают вроде бы до 1000 поднять. Это вход парка Айвазовская. Хотя это государственный парк все же считался. И строили его наши деды, наши родители. Потом вот есть у нас Карасановская набережная. Карасан. Карасан, ну я не знаю, там платный, не платный вход, но в общем-то забором обнесен, так и остался. Это сам парк, набережная Свободная. Дальше идет Утес. Утес был всегда бесплатный. Мыс Плака или Сова еще называют местные. Сейчас где-то года полтора, наверное, два назад сделали сначала 50 рублей вход, местные возмущались. Потом 100, на сегодняшний день я буквально вчера звонил, друзьям узнавал, вход 200 рублей с человека. Ну и, соответственно, санаторий Крым, вот он, с правой стороны, значит, здесь вход 100 рублей с человека. Для местных по паспортам бесплатно, но паспорт с собой не всегда удобно носить, как бы, да. А для всех остальных граждан 100 рублей. То есть, скажем так, Портынит на сегодняшний день из всех городков на южном берегу Крыма является самым недоступным в плане посещения пляжей. Ну и остальных мероприятий. Ну, скажем так, если сравнивать тогда и сейчас, то плата была в санатории Крым, была плата в районе 10-20 гривен. Айвазовская тоже плата была, но как-то все-таки это более либерально было. То есть не было такого нажима. Ну, в Зуфе был муниципальный пляж, Гуровские камни, нашумевший. Вот, его забрали, построили там какие-то номера или гостиницы, ну, вроде бы как для детей. Я согласен, детей надо любить, но не ущерб правам человека.
Собственно, вот мы услышали, это архивный материал на сайте Крым Реалии, это местный житель Портынита Юрий рассказал, как обстоят дела с пляжами в поселке, и это было еще в январе 2019 года. Вот он описал так эту ситуацию, а с нами на связи по телефону прямо после митинга в Портыните Алексей Назимов, журналист из Алушты, главный редактор издания «Твоя газета». Алексей, ну вы сказали, что вы не там пессимистично настроены на то, что местные жители будут бороться за этот пляж. Вы уже сколько лет на это потратили? Вот, собственно, есть еще один местный житель, как минимум, который понимает, как обстоят дела и недоволен этим. Что будет завтра, да? Вот, как нам сказал Валерий Балаян, что сказали, что там через несколько дней, через неделю Роспотребнадзор как-то ослабит требования по поводу карантина к отдыхающим, да, к санаториям, и как-то станет легче, и посмотрим, что будет с пляжем. Ваша перспектива, этим летом жители Портынита смогут свободно отдыхать на пляже возле этого санатория Крым?
Ну, я думаю, что если, как говорится, будет определенный резонанс, и вполне вероятно, что местные жители могут пускать. Вот. Я думаю, для местных жителей, ну, по-любому сделают, может, какие-то там скидки. Что касается отдыхающих, ну, тут под вопросом. Вот, как бы, мое мнение остается такое, что Министерство обороны, санаторий Крым, он будет закрытым санаторием. Это мое мнение. То есть они по-любому будут искать любой повод для того, чтобы ограничить доступ.
Спасибо вам огромное за ваше мнение, за то, что поделились с нами происходящим и своим мнением, рассказали о том, что происходило в Портыните. Я напомню, что местные жители вот сегодня, 9 июля в 17:00 вышли на митинг против того, что им как-то уже не разрешают заходить, пользоваться пляжем на территории санатория Крым, военного санатория теперь. И, собственно, вот была местная власть на этой встрече, и были представители санатория, санатория, которые сказали, что все это связано со сложной ситуацией вокруг COVID-19 и что будет, ситуация будет лучше через буквально там через неделю. Вот с нами на связи был Алексей Назимов, журналист из Алушты. А сейчас мы поговорим по заявкам наших радиослушателей и зрителей в интернете. Как вы обычно любите, все в сравнении, да, познается. Что же происходит, в общем, если смотреть, например, в Одессе, да, с одесскими пляжами. И с нами на связи Владислав Балинский, одесский активист, руководитель общественной организации «Зеленый лист». Владислав, приветствую вас.
Да, добрый вечер.
Я, конечно, в Одессе была и не раз, а в этом году вот еще не была, но говорят, что там туристов очень-очень много. А что же с пляжами? Вспоминается картинка, как тогда еще губернатор Одессины господин Саакашвили там ломал заборы и прочее на территории, да, там возле у моря. Но, тем не менее, вроде как людям и есть где отдыхать. Существует ли проблема с доступностью пляжей в Одессе и в районе, в области?
Ну, во-первых, сразу необходимо сказать, что чисто инфраструктурно санатории одесские, они отличались от крымских санаториев именно тем, что они располагались, как правило, не в самой пляжной зоне, а выше, над пляжной зоной. И именно этим славились одесские санатории, вот этот курортологический эффект, который давал степной воздух, соединяясь с морским. Но поэтому все эти, а их было больше 80 санаториев, 88, по-моему, большая часть этих санаториев сейчас оказалась распроданной и, в общем-то, достраиваются уже последние участки вот этих парковых зон. Что касается пляжных территорий, то буквально несколько из санаториев имели собственные пляжи, которые тоже оказались выведены в частную собственность уже на сегодняшний день. Речь идет о санатории Чкаловском, который планирует застраивать киевский застройщик, но там вроде назначение территории рекреационно остается, и он утверждает, что будет доступ граждан. Прекрасный пляж, один из самых красивых в Одессе. Также те сооружения, которые числились как, допустим, яхт-клубы, тоже каким-то образом по поддельным документам, по фиктивным решениям судебным с использованием черных регистраторов, схемы разные, были выведены также эти строения в собственность, и уже горсовет отвел эту землю под строительство комплексов, выдав разрешение на строительство зданий вот на территории клуба, которая располагается внизу Французского бульвара. Это территория санатория «Россия». Там причастны депутаты национальные, господин Леонов, предприятие «Варда Плюс», и господин Леонов, он является компаньоном руководителя. Вот. Но строительство там приостановлено решением суда, хотя и это решение уже было нарушено, и по факту этого уголовное дело возбуждено. То есть вот так вот кипит, бурлит жизнь на Одесском побережье, несмотря на то, что эти склоны оползневые, они активно и активно пытаются застраиваться. А вот что касается доступа на пока еще пляжи, то он бесплатный, и зайти, по крайней мере, на большую часть пляжей можно. Единственное, что отдыхающие могут себя почувствовать не в своей тарелке, когда они зайдут на пляж и поймут, что им даже присесть негде, потому что вокруг сплошные топчаны, и место под, простой отдых на песке бесплатный, он либо отсутствует, либо просто негде приткнуться. Также есть, новое такое, знаете, решение, хотя нет, не новое, уже лет 5, когда сооружаются настилы, громадные даже иногда, прямо на песке, в нарушение водного кодекса, в нарушение целого ряда законов, вообще логическому смыслу. Это такое вот сооружение в районе Аркадии сооружено, это пляж Бона, он раньше назывался, сейчас как-то по-другому. Просто сооружен настил громадный, как футбольное поле, и на этом настиле уже там столики стоят и так далее. То есть простой человек, он вынужден ходить под этим настилом, вот, фактически по урез воды. Таких сооружений тоже достаточно много, они просто занимают песок. Поэтому в Одессе, видите, чуть-чуть по-другому, просто застраивается побережье. Иногда прямо по урез воды такие вот рестораны, заведения, как Скапелли, которые находятся в Отраде, Мафия Рейв, которая вот сейчас буквально строилась, нарушение закона.
Владислав, несмотря... а можно уточнить, потому что для крымского слушателя, может быть, не все знакомо, понятно, да, по инфраструктуре, а уточнить, есть ли примеры, когда местные жители выходят бороться за то, чтобы пляж застраивался, и удавалось добиться позитивного решения для вот этого вот сообщества, да, которое годами там отдыхало, привыкло, что пляж открыт, а тут у них берут забирают под какие-то коммерческие цели. Есть ли позитивные примеры? Есть ли с чего брать такой позитивный опыт крымчанам?
Есть. Я думаю, что есть, потому что борьба такая в Одессе, она ну, очень плотная и постоянная. И на сегодняшний день уже в основном она происходит в судах. Вот. Мы, конечно, слышим о том, что время от времени сносятся шлагбаумы на побережье и так далее, но это популистские такие, знаете, решения под политические, под выборы фактически. А в основном это судебные иски, где люди доказывают нарушение своих прав, приостанавливают строительство. И таких объектов не один, а несколько. Это большие объекты, по которым получены документы на строительство от органов местного самоуправления, от мэрии. И в результате работы людей, общественников, которые просто вовлекают в свои ряды адвокатов, готовятся иски, подаются. И вот в частности по Варде, Варда Плюс, это застройка санатория «Россия», приостановленные работы, как я уже говорил. Строительство комплекса «Лемер» тоже сейчас приостановлено. Вот. Но застройщик всегда находит различные пути решения, как правило, за счет денег. Но, по крайней мере, это все растягивается во времени и значительно растягивается. Что касается самих пляжей, то вот такая активность, когда люди просто выходят и расставляют точки над «и» по отношению к арендаторам, она периодически время от времени вспыхивает. И в частности, в прошлом году в районе в Отраде, в районе канатной дороги, там арендатор даже вышел с АКМом, с автоматом. И там, в общем, была стычка. В конечном итоге это закончилось рядом уголовных дел. Но сказать, что это, знаете, победное шествие, нельзя. Все-таки мы проигрываем, я имею в виду общественников, и люди недостаточно вовлечены в противостояние. То есть такое впечатление, что людям нравится, что их обелечивают, и они готовы платить. Вот знаете, как в Одессе пословица «хорошая есть без лоха и жизнь плоха». Ну вот так.
Не только в Одессе, конечно, такая пословица есть, но во всяком случае, если есть позитивные примеры, когда местным жителям удается отстоять такую общественную территорию, это уже, конечно, дает надежду. Спасибо вам, что включились к нам, нашли время для радио Крым Реали. Владислав Балинский, одесский активист, руководитель общественной организации «Зеленый лист», рассказал о том, как это происходит в Одессе. И, собственно, я знаю, что наши зрители в Ютубе, в Фейсбуке, видеотрансляции, где есть и наши слушатели в эфире радио Крым Реали на 648 АМ, любят, когда вот такие сравнения идут, сравнительные ситуации. У меня к вам такое предложение, встречная, дорогая аудитория, 8 800 10 06 926. Звоните, расскажите, если вы не из Портонита, что является центральной темой нашей программы, то по Крыму множество разных примеров есть таких ситуаций, когда действительно пляжи, по сути, забирали у местных жителей, и туда уже приходить отдыхать возможности не было у них. Поэтому звоните, расскажите о своих примерах. 8 800 10 06 926. Будет интересно услышать ваше мнение. А может быть, вы считаете, что правильно, что нужно, чтобы у каждого санатория, отеля, ресторана была своя территория, и нечего там ходить вот всем местным жителям и туристам. Ну, кто его знает? знает, разные мнения могут существовать, поэтому звоните, высказывайте их к нам в эфир 8 800 10 06 926. А с нами сейчас на связи Дмитрий Шевченко, заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу. Дмитрий, приветствую вас.
Здравствуйте.
Насколько мне известно, вы можете поделиться информацией, а как обстоят дела с доступом к пляжам в Краснодарском крае? И, собственно, есть ли какие-то такие ситуации и примеры, да, может быть, как в негативном ключе для местных жителей, так и в позитивном ключе, когда забирали какую-то территорию, какой-то доступ к пляжу, но местным жителям удавалось это отстоять, или же, наоборот, не удалось отстоять, и поэтому часть этих пляжей, она, получается, людям и для прогулок, для отдыха не принадлежит. Расскажите, как обстоят дела?
Ну, смотрите, дела обстоят у нас абсолютно очень по-разному на побережье. Во-первых, есть еще советская традиция, когда там каждый санаторий, у нас же их огромное количество ведомственных санаториев закрытых. Это еще с советских времен так было, что они имели свои собственные пляжи, огороженную территорию, туда вход был только по пропускам. Собственно, это вот такая старая традиция, она потихоньку уже отмирает. То есть все-таки местные власти, особенно в курортных городах, в Сочи, в Геленджике, они начинают понимать, что, собственно, люди ездят за границу, видят, что нигде нет никаких заборов, и можно спокойно ходить вдоль береговой полосы, иметь везде доступ к морю. Понятно, что они вынуждены конкурировать как-то с зарубежными курортами и все-таки решать эту проблему с заборами. То есть, в принципе, но не сказать, нельзя сказать, что она решена уже полностью. Есть, не знаю, у нас такой пионерлагерь «Орленок», вот как в Крыму «Артек», это вот такой был в Советском Союзе пионерлагерь номер один, но в Краснодар крае Орленок. Это был лагерь номер два для пионеров. Там, собственно, осталась такая традиция, что людей пускают на пляж Орленка. Там хороший песчаный пляж, это Туапсинский район. Но за деньги. Причем, что именно входит в стоимость услуги? Просто, оказывается, входит в стоимость услуги только сам проход по территории Орленка. При этом, вот, когда, ну, вот я сам там был свидетелем тому, что задаешь вопрос, а за что, собственно, вы собираете там... Ну, там вроде, с одной стороны, такие большие деньги, там 100-150 рублей, но это в прошлом году было, в этом году не знаю, еще не ездил. Но вот они говорят, а ну вы же здесь ходите по нашей территории, вот физически идете же к морю через нашу территорию, а вдруг вы там мусор какой-то выкинете и так далее. То есть вот таких вот историй, таких вот шаромыжнических, когда там просто с людей, вроде небольшие деньги берут, но незаконно. Причем это же большой поток людей, понятно, что там генерируются достаточно интересные суммы, которые явно идут мимо кассы, явно идут там каким-то черным налом и по карманам руководителей этих замечательных ведомственных санаториев распределяются, скорее всего. Поэтому таких историй достаточно много. Но я хочу сказать, что у нас, собственно, в Краснодарском крае проблема не столько с городскими пляжами, сколько с пляжами в каких-то интересных природных уголках, где у нас там понастроили дачи для вип-чиновников, где появились какие-то закрытые зоны отдыха. Вот этого у нас сейчас огромное количество. От мала до велика. От президента Путина, который себе построил огромный дворец в районе села Просковеевка, это Геленджик, до патриарха, до такой у нас еще есть интересный персонаж, как Евгений Пригожин, который себе тоже построил дачу в районе Кабардинки, тоже там закрыл кусок пляжа, и там стоит вооруженная охрана на пляже, и людей вдоль берега гулять не пропускают. Это вообще безлюдная местность, там, собственно, это не городской пляж, но местность интересная была для, собственно, пеших прогулок, для такого. И получается, что вот у нас проблема даже не с городскими пляжами. Я говорю, что в городах все-таки местные власти до них начинают доходить. Трудно, медленно, но все-таки начинают доходить. И тот факт, что надо все-таки соответствовать уже. Ну, на дворе 21 век, а не какой-нибудь там 61 год. Что уж надо все-таки вот как-то вот соответствовать курортному статусу.
Дмитрий, а как вы скажете, как действовать местным жителям, если они видят, что тот пляж, который мог бы принадлежать для прогулок им, да, который мог бы был быть свободным для них, или тот, который был вот до недавнего времени вроде как в доступе, а теперь нет. Какие есть механизмы для того, чтобы отстоять свои права, и важна ли здесь такая активная позиция местных жителей, которые чего-то требуют, собираются в какие-то группы, в сообщества определенные, в интернете, потом, может быть, выходят как-то на улицу или к местной власти идут и чего-то требуют. Это важная составляющая или нужно надеяться только на букву закона или вообще как бы ну, не вмешиваться ни во что, потому что если такие великие люди себе дачу построили, то уж что с ними бороться?
Ну, я так скажу, что здесь, скорее, в первую скрипку играют не местные жители. Местным жителям вообще по барабану. Извиняюсь за сленг, да, там на вот эти вот захваты природных уголков. Они сидят, в основном даже и на море не ходят. Поэтому здесь в основном туристы, как раз-таки, которые едут, возмущаются, распространяют информацию, создают группы. Такого, да, достаточно много. И благодаря им, собственно, эта информация разлетается по всей стране, и люди сами пишут. Пишут жалобы, пишут заявления в прокуратуру. Благо, сейчас достаточно просто стало делать. Сейчас не надо даже никуда там носить какие-то бумажные обращения. Все делается через интернет. Поэтому, в принципе, ничего сложного нет. Написать какую-то жалобу, сфотографировать, приложить к заявлению. Фотографии безобразия. Вот. Но если вот речь идет о таких вот сложных ситуациях, как с Орленком, который там многократно крыша над всякими такими непростыми учреждениями, да, то здесь, конечно, прокуратура старается делать вид, что все законно, что там ничего такого нет, что с людей собирают деньги там за проезд или за проход к морю. Вот. Поэтому тут ситуация, ну, если это, например, какие-то мелкие арендаторы пляжа, да, над которыми не стоит какой-то большой серьезной крыши, то вон в Анапе были случаи, когда просто сносили, прям мэр лично приезжал, там руководил сносом шлагбаума. На Азовском побережье у нас в городе Приморско-Ахтарске была такая же ситуация, что людей не пускали только за деньги. На Есенская коса, такая есть природный объект, но вот на эту Есенскую косу пускали только за деньги, то же самое. Под видом сбора на уборку мусора, который там никто никогда не убирал. Просто такое мошенничество было. Ну, вот тут путем давления местных властей ситуация решилась. Арендатора выгнали, собственно, шлагбаум убрали. Ну, это такие единичные примеры. В основном, конечно, вот если приходится сталкиваться с такими фактами, когда людей просто тупо не пускают на пляж, то это, скорее всего, какое-то непростое курортное учреждение, у которого серьезная крыша есть.
Спасибо вам за то, что включились к нам в эфир, нашли время для наших слушателей и поделились, собственно, своим мнением и своей информацией относительно того, как это происходит в Краснодарском крае России. И вот Дмитрий Шевченко, зам координатора экологической вахты по Северному Кавказу, был с нами на связи и рассказал такие истории. Я призываю вас бесконечно звонить к нам в эфир 8 800 10 06 926. Прямые эфиры с понедельника по пятницу с 8:00 утром и с 18:00 вечером. Звоните, высказывайте свое мнение, а в другое время вы можете дозвониться нам и оставить свое сообщение на автоответчик, обратить наше внимание на те проблемные темы, которые вас интересуют, волнуют, и мы непременно сделаем об этом программу. Ну, а сегодняшняя центральная тема этого эфира, который называется «Пляж не для всех. Как жители Портенита хотят вернуть себе доступ к морю», мы обсудили. Напомню, что в этот день, в четверг, 9 июля, в 17:00 местные жители вышли на митинг, там их встретили местная власть, представители военного санатория «Крым», которые рассказали местным жителям, почему им сейчас запрещено заходить на территорию пляжа у санатория, и вроде как дали слабую, как сказали наши спикеры, надежду на то, что пляж все-таки для местных жителей откроют. Так это будет или нет, мы, безусловно, будем следить за ситуацией, а пока могу сказать только спасибо всем, кто принял участие в этой программе. Дальше мы переходим к не менее интересной теме, поэтому оставайтесь с нами.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. В эфире «Радио Крым Реалии» «Крымский вечер».
С вами радио «Крым Реалии», у микрофона Катерина Некречия. И я напомню номер телефона нашей студии 8 800 10 06 926. Звоните к нам в эфир или же вне эфира, оставляйте свои сообщения на автоответчике. И, собственно, как-то задавайте вопросы, комментируйте происходящее. И обращайте наше внимание на определенные темы, которые, по вашему мнению, следует осветить. Сейчас мы поговорим о деле Мустафы Джемилева. Дело в том, что 9 июля в подконтрольном России городском суде Армянска в аннексированном Крыму состоялось предварительное слушание по делу в отношении лидера крымских татар, национального лидера, депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева. Заседание прошло в закрытом режиме. Напомню также, что вот 13 апреля Управление следкома России в Крыму предъявило лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву обвинение по трем статьям Российского уголовного кодекса. А именно, Джемилеву предъявлено обвинение в пересечении госграницы России иностранным гражданином, въезд которому в России не разрешен, совершенном группой лиц по предварительному сговору, небрежном хранении огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия, незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Это все по Уголовному кодексу России. Вот 27 мая российский следком завершил расследование уголовного дела, так называемого, в отношении лидера крымско-татарского народа. Сам же Мустафа Джемилев в комментарии «Крым Реалии» сообщил, что намерен добиваться расширения западных санкций против тех, кто преследует его в России и в аннексированном Крыму. В представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым назвали политическим преследованием это российское уголовное дело против Мустафы Джемилева. Я могу только сказать, что у нас остается буквально 10 минут, поэтому если у вас есть желание дозвониться в эфир 8 810 06 926, а с нами на связи адвокат Николай Полозов, который владеет, как я понимаю, информацией, надеюсь, о том, как прошло сегодняшнее заседание российского суда в Крыму по делу Мустафы Джемилева.
Да, здравствуйте. Ну, что касается заседания, то предварительное судебное заседание имеет такой технический характер. На нем рассматриваются различного рода процессуальные ходатайства защиты. В частности, защитой были заявлены ходатайства об исключении доказательств, признанных недопустимыми, об истребовании ряда доказательств, о прекращении уголовного дела, о возвращении дела прокурору. Но фактически все заявленные ходатайства были судом оставлены без удовлетворения. Частично было удовлетворено только ходатайство об истребовании документа, которым был въезд в Российскую Федерацию Мустафе Джемилеву запрещен. Этот документ отсутствует в материалах дела. Следствие его почему-то не смогло получить его в Федеральной службе безопасности. Ну вот теперь очередь суда направлять соответствующий запрос. В принципе, это предсказуемое решение суда. Здесь никто иллюзий относительно чистоты судебного процесса не питал, тем более, что на стадии предварительного следствия, на стадии нахождения дела у прокурора был допущен ряд существенных процессуальных нарушений, препятствующих рассмотрению дела. Тем не менее, армянский городской суд принял решение принять это дело к производству и назначил дату слушаний по существу. Это 23 июля в 13 часов.
Николай, можете рассказать, зачем Мустафе Джемилеву вот приглашать адвоката, то есть вас, чтобы вы ехали в Крым, представляли его интересы? Зачем обращать внимание на это, да, если это, ну, так скажем, непризнанное мировыми даже там странами, государствами и суд этот в Крыму российский, да, и вы говорите о том, что вот много нюансов там разных есть. То есть зачем реагировать на это таким образом и зачем вы защищаете там Мустафу Джемилева, и верите ли вы в то, что к вашим доводам, к стороне защиты, будут прислушиваться в подконтрольном России крымском суде?
Нет, ну совершенно очевидно, что это политическое преследование, политически мотивированное преследование, и итог этого суда ни для кого не секрет, он будет тем приговором, который нужен российским властям. И нужен он прежде всего для того, чтобы потом с этим приговором они могли идти в ООН, могли идти в парламентскую ассамблею Совета Европы и размахивать этой бумажкой и говорить, что Мустафа Джемилев признанный судом преступник. Но, по мнению Мустафы Джемилева, во-первых, крайне важно установить тех лиц, которые причастны к репрессиям в отношении граждан Украины в Крыму, в отношении крымских татар. Эти же лица фигурируют и в деле Мустафы Джемилева. Второй существенный момент заключается в том, что, опять-таки, исходя из политической позиции, пассивно наблюдать за тем, как фабрикуется дело, это означает потерять инициативу. Это означает, что когда с этим приговором в тот же ООН или в, тот же, значит, в ту же парламентскую ассамблею Совета Европы придут российские представители, это будет оборонительная позиция. Нужно будет говорить, что нет, они не правы. Соответственно, активная защита лишает их возможностей зайти в эти органы со своими козырями на дальних подступах. Третий существенный момент заключается в том, что, ну, давайте будем откровенны, проблематика Крыма не стоит номером один в мировой повестке. И веер уголовных дел, когда большинство даже не помнит, не знает фамилии всех политзаключенных, когда их число исчисляется уже не десятками, сотнями, дело против Мустафы Джемилева, против фигуры такого масштаба, неизбежно будет привлекать внимание, в том числе западных лидеров, стран Запада, к крымской повестке, к проблематике Крыма, к проблематике репрессий в оккупированном Крыму. И это еще один существенный фактор, по которому это дело игнорировать нельзя. Поэтому, исходя из этих соображений, Мустафа Джемилев принял решение, что его защита будет осуществляться, будет осуществляться активно, и этой защитой буду заниматься я.
Насколько, скажем так, доказательными являются вот те обвинения от российской власти в Крыму? Да, там речь идет о незаконном якобы пересечении границы России, хотя мы говорим сейчас об админгранице между Крымом и Херсонской областью, где Мустафа Джемилев, собственно говоря, был не один, а в окружении очень-очень многих крымских татар, да, и тогда он не смог попасть в Крым. Это вот одно такое обвинение. И еще также Мустафу Джемилева обвиняют в небрежном хранении оружия и хранении боеприпасов. Это связано с делом его сына Хайсера. Однако дело Хайсера Джемилева рассматривалось еще до аннексии Крыма. Как в этом случае российские следователи объясняют свои претензии, свое право преследовать человека за якобы совершенное им правонарушение?
Ну, что касается обвинения в незаконном пересечении госграницы, естественно, Мустафа Джемилев не признает его. По мнению моего подзащитного, никакой госграницы там не существует. Есть оккупированный Крым, есть те порядки, которые в оккупированном Крыму устанавливает российская администрация. И, конечно же, с точки зрения международного права этого обвинения существовать не может. С точки зрения российского права может существовать все, что угодно. Ну, в данном случае вот решили придумать такое дело в отношении Мустафы Джемилева. Главная проблема в этом деле заключается в том, что вменяется ему не просто пересечение госграницы, а пересечение госграницы с неустановленной группой лиц. Как мне известно по материалам дела, не менее 150 человек из нескольких тысяч, которые встречали Мустафу Джемилева, были идентифицированы следствием. И я не исключаю, что в отношении этих людей могут быть репрессии в оккупированном Крыму, к сожалению. Ну вот. Что касается дела, связанного с оружием, то, опять-таки, привлекать Мустафу Джемилева по этому делу российские власти не могут, но хотя бы просто по тому основанию, что по российским законам уже вышли сроки привлечения к уголовной ответственности, сроки давности по этому уголовному делу. Но его как бы решили вот в довесок, потому что пересечение госграницы в условиях, скажем так, спорной территории, оспариваемые границы, это чрезмерно политическое. Вот решили добавить немного бытовухи, что называется, патроны, оружие и так далее, и так далее. То есть разбавить исключительно политическую компоненту делом, которое вообще находилось в производстве украинских правоохранителей. Ну, именно за те события, но я напомню, что после оккупации Крыма были приняты законы, которые позволяют ретроспективно в Крыму привлекать к ответственности людей за любые деяния, которые, по мнению российских правоохранителей, наказываются уголовным кодексом, совершенные до начала оккупации. Вот. Естественно, с мировой практикой, с нормами международного права, это не имеет никакого, скажем так, никакого к этому отношения. Но опять-таки после тех изменений, которые внесли в Конституцию и отказались от приоритета норм международного права, теперь могут фабриковать любые дела, которые им нравятся.
Николай, у нас буквально остается там полторы минуты, я поэтому очень так сформулирую вопрос, вы ответьте да или нет. Могут ли быть в случае обвинительного приговора в Крыму российским судом проблемы Мустафы Джемилева с тем, чтобы там в глазах международного сообщества, с тем, чтобы пересечь границу каких-то западных государств и прочее, прочее. То есть как воспринимаются вообще эти дела для международного сообщества против Мустафы Джемилева в Крыму? Насколько это серьезно и ощутимо для них, относятся ли они к этому как действительно к какому-то вот правонарушению и прочее, прочее?
Ну, я могу сказать, что для всех цивилизованных стран Мустафа Джемилев является прежде всего советским диссидентом, человек-легендой. И то преследование, которое осуществляет российская администрация в оккупированном Крыму в отношении него, однозначно признается политическим преследованием. Поэтому никаких последствий ни по линии Интерпола, ни по какому-то иному, скажем так, основанию в отношении Мустафы Джемилева, кроме как от российских властей, быть не может.
Спасибо вам огромное за то, что нашли время, включились к нам в эфир. Николай Полозов, адвокат Мустафы Джемилева, который представляет его интересы сейчас в Крыму. Следите за тем, что происходит на полуострове, читайте сайт Крым Реалии, оставайтесь с радио Крым Реалии на 648 АМ. Работаем для вас. Эфир провела Катерина Некречи. До встречи!